Светлана Павлова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 13 августа, пятница. У микрофона Евгения Назарец, а за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И вот главные темы нашей программы. Итоги и последствия дня гнева московской оппозиции. Суд сегодня решает вопрос о продлении содержания под стражей бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Ровно 20 лет назад, 13 августа, президент СССР Михаил Горбачев подписал указ о восстановлении прав всех жертв политических репрессий. Эти и другие темы, а также новости экономики в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». Несколько оппозиционеров, задержанных 12 августа в Москве на несанкционированной властями акции «День гнева», еще не вышли на свободу. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, также задержанный вчера, находится в больнице с приступом гипертонии. Августовский «День гнева» проходил в рамках бессрочной кампании «Вернем себе город», и организаторы, и участники выступления хотели публично выразить недоверие политике московских властей, прежде всего мэра Москвы Юрия Лужкова. Но милиция жестко пресекла их намерения. За развитием событий вчера и сегодня следит корреспондент Радио Свободы Максим Ярошевский.
Членов движения «Левый фронт» Сергея Удальцова и Константина Косякина вчера задержали одними из первых еще в подземном переходе к памятнику Юрию Долгорукому, где оппозиционеры собирались провести свою акцию под названием «День гнева». Ранее столичные власти ее запретили. За пару минут до неприятной встречи с милиционерами мне удалось поговорить с сопредседателем «Левого фронта» Сергеем Удальцовым. Он рассказал о претензиях, с которыми они выступают.
Сами московские власти вынуждают нас делать наши акции протеста более регулярными, более последовательными, вот запрещая, разгоняя, арестовывая людей. Они только озлобляют граждан, усиливают градус протеста. Поэтому после очередного разгона, который был в июне, мы приняли решение сделать акцию регулярной, приняли решение каждый месяц выходить и добиваться серьезных перемен в городе. Это отставка мэра, возвращение нам выборов мэра, потому что отсюда именно произрастает безответственность властей, их бесконтрольность, их халатность, то, что мы видим сегодня практически каждый день в городе. Так что наша акция будет бессрочной до момента реализации наших требований. Все разговоры о том, что Лужков незаменим, поэтому ему нужно еще там 10 или 20 лет руководить Москвой, это просто-напросто издевательство над здравым смыслом. Будут нормальные выборы, найдутся достойные кандидаты, и у москвичей будет из кого выбирать.
Пока Сергея Удальцова и Константина Косякина заталкивали в милицейский автобус, правозащитник, руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев смог пройти сквозь кордоны, заблокировавшие подземный переход. Однако уже через пару минут, когда он вошел в собравшуюся к тому времени толпу митингующих, его окружили милиционеры и, пробиваясь сквозь фотографов и журналистов, оттеснили в припаркованный автобус. Уже ночью правозащитник пожаловался на плохое самочувствие, и под присмотром патрульных машин его отправили в больницу.
Мне врачи предложили здесь провести всякого рода исследования небольшие, но я думаю, где-нибудь на неделю я застряну в больнице. Меня когда из отделения милиции сюда доставили, скорую помощь сопровождала милиция. Дежурила здесь до того момента, пока не убедилась в том, что меня госпитализировали. Когда меня действительно госпитализировали, они там уехали.
Сейчас Лев Пономарев находится в столичной больнице. Неизвестна судьба оставшихся в отделении милиции Сергея Удальцова и Константина Косякина. Их соратники по Левому фронту заявляют, что дозвониться до них нет возможности. Мобильные телефоны, по-видимому, отняли. Лев Пономарев, в свою очередь, заявил, что в ближайшее время он подаст жалобу на действия милиции во время митинга. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Продолжается «Свобода в полдень». Сегодня Хамовнический суд Москвы, где слушается дело в отношении бывших совладельцев ЮКОСа, рассматривает вопрос о продлении подсудимым сроков содержания под стражей. Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в рамках второго уголовного дела обвинили в присвоении акций, хищении нефти и легализации преступно нажитых средств. На заседании сегодня присутствует корреспондент Радио Свободы Марьяна Тарачешникова. Марьяна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Ну вот сегодня с самого начала заседания своей позиции по поводу заявленного ранее ходатайства о продлении сроков содержания под стражей высказывали Михаил Ходорковский, Платон Лебедев. Их защита в настоящее время вот выступает адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. Но если резюмировать все уже сказанное сегодня, то и сами подсудимые Ходорковский и Лебедев, и их адвокаты считают, во-первых, незаконным требования о продлении сроков содержания под стражей в виде меры пресечения по второму уголовному делу, которое рассматривается сейчас в Хамовническом суде, а во-вторых, они видят в этом даже и признаки преступления, или как минимум превышение служебных полномочий со стороны государственных обвинителей, поскольку сравнительно недавно в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации вступили поправки, которые не позволяют содержать под стражей до приговора суда людей, которых обвиняют в экономических преступлениях, преступлениях, связанных с предпринимательской деятельностью. Но вот как раз по этому поводу, когда прокурор Лахтин заявлял ходатайство о продлении сроков содержания, сказал, что Ходорковский и Лебедев предпринимательской деятельностью не занимались в том смысле, в котором эту деятельность понимает законодатель, и чем вызвал много вопросов, и сегодня эта фраза Лахтина активно комментировалась и Ходорковским, и Лебедевым, и их адвокатами. Нужно сразу отметить, что в случае, если суд изменит меру пресечения для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, это вовсе не означает, что они выйдут на свободу, поскольку по первому приговору суда, который назначил им по 8 лет лишения свободы, им еще останется сидеть довольно долго, ну, порядка года каждому, но тем не менее то, что на них сейчас двойной арест, как это называют адвокаты, значительно ограничивает права Ходорковского и Лебедева, в частности, они не могут рассчитывать на длительные свидания, на прогулки, в общем, на тот режим, который предписан содержанием в колониях общего режима, и они 7 лет практически уже находятся в условиях тюремных, которые несоизмеримо жестче, чем условия в колонии общего режима. Но вот сегодня высказывалась наблюдателями такая интересная мысль, что, может быть, даже тот факт, что Ходорковский и Лебедев сейчас находятся под двойным арестом, не так уж и плохо с той точки зрения, что в случае, если Хамовнический суд Москвы предположит, что в случае, если он вынесет все-таки обвинительный приговор, то вот этот срок, которые они сейчас содержатся под двойным замком, также будет засчитан им в, может быть, засчитан им в наказание по второму приговору, но это все рассуждение. Можно ожидать, что Виктор Данилкин вынесет решение свое сегодня, поскольку последний срок содержания под стражей для Михаила Ходорковского и Платона Лебедева истекает 17 августа, ну и, соответственно, до этого времени судье уже нужно огласить свое решение, иначе будет считаться, что Ходорковский и Лебедев содержатся под двойным арестом незаконно. Ну, если этого решения не будет к 17 числу.
Марьяна, спасибо большое. В эфире «Радио Свобода» была наш корреспондент Марьяна Тарачешникова. Сегодня Хамовнический суд Москвы рассматривает вопрос о продлении срока содержания бывшим совладельцем ЮКОСа. Вы слушаете «Свободу в полдень», в Москве 12:15, коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Площадь природных пожаров в России за сутки сократилась на 15 тысяч гектаров. В Москве вновь ощущается легкий запах гари от лесных и торфяных пожаров в Подмосковье. В Москве в милиции остаются двое организаторов разогнанной в четверг акции «День гнева» – Сергей Удальцов и Константин Косякин. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушаете российский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. К 20-летию со дня смерти Виктора Цоя. Обзор Международного театрального фестиваля имени Чехова. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 по московскому времени. Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В Дагестане власти решили создать собственные внутренние войска для борьбы с боевиками. Спецподразделения должны будут служить по контракту и по призыву местные жители, которым, по мнению авторов идеи, проще сориентироваться в окружающей обстановке. Правозащитники высказывают опасения по поводу такого нововведения. И об этом пишет сегодня газета «Коммерсант». А с подробностями и мнением эксперта, обозревателя «Радио Свобода» Валерия Шабаева. Валерия, добрый день.
Добрый день, Евгения. Издание напоминает, что в минувшую среду на совещании в Сочи президент России Дмитрий Медведев в целом поддержал предложение главы Дагестана Магомед Салама Магомедова, направленное на привлечение инвестиций в республику, совершенствование работы местной милиции и борьбу с коррупцией. Как сообщил «Коммерсанту» сам господин Магомедов, одобрено было и создание в Дагестане отдельного подразделения штатной численностью не менее 800 человек для ведения специальных и боевых операций в горно-лесистой местности, ведь невозможно рассматривать вопросы развития экономики в отрыве от необходимости обеспечения безопасности и инвесторов и граждан, живущих в Дагестане. Как пояснил вчера первый вице-премьер Дагестана Резван Курбанов, курирующий работу местных силовиков, речь идет о формировании в республике 2-3 батальонов внутренних войск, которые будут размещены в горных районах, где сейчас наблюдается высокая активность боевиков. Наводить там порядок будут в основном местные жители, как контрактники, так и призывники. Действовать они будут эффективно, поскольку, в отличие от федералов, знают на своей территории все горные дороги и тропы, и даже по внешним признакам смогут отличить представителей традиционного ислама от экстремиста, надеется господин Курбанов. Коммерсант отмечает, что для реализации идеи дагестанских властей необходим соответствующий указ президента, и что подобные части внутренних войск, состоящие из национальных кадров, уже создавались в России. В 2006 году по инициативе президента Чечни Рамзана Кадырова в республике появились отдельные специальные моторизованные батальоны «Север-Юг», включенные в состав дислоцированной в Грозном 36-й бригады внутренних войск МВД. Изначально в них по контрактам набирали амнистированных боевиков, а затем стали призывать и молодых чеченцев. По словам вице-премьера Дагестана Курбанова, копировать чеченских стражей порядка в республике не собираются, но положительный опыт соседей надо использовать. Однако в дагестанские отряды не будут брать бывших боевиков. В главкомате внутренних войск МВД России заявили, что о создании новых подразделений внутренних войск в Дагестане пока ничего не известно. Однако созданные в свое время в Чечне батальоны ВВ зарекомендовали себя положительно. В свою очередь, правозащитники скептически оценивают идею. Как бы их ни называли, это будут подразделения, которые займутся уничтожением дагестанцев, которые по воле судьбы или из-за собственной ошибки оказались на той стороне, заявил Коммерсанту председатель независимого профсоюза работников органов внутренних дел и прокуратуры Дагестана Магомед Шамилов. У правоохранительных органов есть другие возможности для наведения порядка, в частности, путем усиления оперативной работы, но они выбрали самый кровавый путь. Прокомментировать новацию я попросила чеченского журналиста и политолога Руслана Мартагова.
Все это было бы хорошо, если бы вот эти вот местные служили в тех же войсках, будь они внутренние или какие-нибудь принадлежащие Министерству обороны, вместе с представителями других национальностей. Но когда создают вот такие вот по этнопризнаку воинские формирования, это означает, что все это не что иное, как первичные такие признаки распада страны. Да, можно приветствовать привлечение местных жителей, вот такие воинские формирования, которые борются с экстремизмом, с вооруженным экстремизмом, подчеркну это. Но, опять же повторяю, создание только по этнопризнаку и по региональному признаку воинских формирований, это есть не что иное, как первые сигналы к тому, что страна распадается.
Чеченский журналист и политолог Руслан Мартагов о создании новых подразделений внутренних войск в Дагестане.
А наш обозреватель Валерия Шабаева познакомила нас с подробностями одной из публикаций в сегодняшнем «Коммерсанте». Вы слушаете «Свободу в полдень». В Польше сегодня проходят памятные мероприятия, связанные с 90-летием победы в войне с Россией. Это сражение с неожиданным исходом определило дальнейший ход и скорое окончание польско-советской войны. И действительно ли армия Советской России в 1920 году, когда еще вовсю продолжалась гражданская война сразу на нескольких фронтах, руководствовалась поставленной кремлевским руководством задачей экспорта революции в Германию и другие страны Европы. Мой коллега Андрей Шары беседует с обозревателем Радио Свобода, историком Центральной Европы Ярославом Шимовым.
Тогда, собственно, в каком-то смысле Советской России тоже руководил тандем Ленин и Троцкий, поскольку Троцкий играл еще очень важную роль в советском руководстве, а он был убежденным сторонником идеи мировой революции, и очень многие большевистские руководители считали, что вот-вот произойдет эта самая мировая революция, охватит и другие страны, и у них были к тому основания, поскольку в 19-м году, хоть и неудачные, но были попытки создания большевистских правительств и советской власти в Баварии и в Венгрии. Ну а чтобы развеять всякие сомнения, я просто процитирую приказ Тухачевского 2 июля 20-го года, приказ его войскам, наступавшим на Польшу. «Бойцы рабочей революции, устремите свои взоры на Запад. На Западе решаются судьбы мировой революции. Через труп белой Польши лежит путь к мировому пожару. На штыках понесем счастье и мир трудящемуся человечеству».
А чем Польша руководствовалась, планируя стратегию этой войны? Польша только защищалась?
Нет, Польша отнюдь не только защищалась, и это тоже нужно помнить. Вялотекущая война между польскими войсками и большевиками шла на самом деле где-то уже с начала 19-го года в районах Белоруссии и Украины, но обе стороны официально официально войну друг другу не объявляли, и все время были с обеих сторон, особенно с большевистской, поскольку большевикам приходилось воевать на множестве фронтов, попытки наладить с поляками, достичь неких договоренностей. Но обе стороны абсолютно не доверяли друг другу. Это очень чувствуется, когда читаешь документы, эти телеграммы, которыми обменивались обе стороны. Юзеф Пилсудский, вождь Польши тогдашний, он не доверял ни большевикам, ни белым. Известно, что он осенью 19-го года, когда Деникин наступал на Москву, он отказался помочь Деникину, хотя случись это, в общем, вполне вероятно, что у гражданской войны в России был бы иной исход. Но Пилсудский знал, что у Белой гвардии принцип единой неделимой России, который с независимостью Польши, да еще в тех границах, которые предполагал Пилсудский, не сочетается. Большевикам он не доверял тем более с их программой мировой революции. Он видел необходимость создания пояса таких буферных независимых государств на территории Восточной Европы. Это прибалтийские государства, это Украина, возможно, Белоруссия. Лидером их была бы Польша. Это была концепция так называемого «Медзиможе», то есть «Междуморья». И в этом смысле итог советско-польской войны 20-го года, которая закончилась Рижским миром, он был, ну, в каком-то смысле ничейный, потому что Пилсудский своей цели вот такой добиться ему не удалось. Началась, собственно, война 20-го года с наступления войск Пилсудского и союзных петлюровских войск украинских на Киев.
Как так получилось, что обуреваемые стремительным порывом конармия Буденного войска Тухачевского не смогли взять Варшаву? Об этом вот говорят как в «Варшавском чуде», что, собственно говоря, сегодня и отмечают в Польше.
Ну, там есть два фактора. Один фактор действительно замечательный, план контрудара Пилсудского, который заключался в тайном сосредоточении переброски всех войск в район Вепша к югу от Варшавы и нанесению удара во фланг армиям Тухачевского с одновременным вспомогательным ударом на севере фронта. А вторая вещь – это несогласованность действий самих красных. Юго-Западный фронт наступал на Львов и вовремя не подоспел на помощь Тухачевскому. Ну, это известно, это историки уже много об этом говорили и писали, что там играл свою роль Сталин, который был членом военного совета Юго-Западного фронта. Юго-Западный фронт упирал на то, что Львов должен быть взят, и тем самым не подоспел под Варшаву, не подоспел на помощь Тухачевскому. В общем, у красных, силы красных оказались раздроблены.
Многие поколения советских людей изучали историю польско-советской войны, о которой, в общем, говорили-то очень сквозь зубы, скороговоркой, поскольку существовала социалистическая Польша, а война между социалистическими братьями, естественно, не приветствовалась. Но, тем не менее, была по-своему прекрасная книга Исаака Бабеля «Конармия» с романтикой кровью этой войны. Действительно, это была кровавая война?
Да, это была, судя по не только по Бабелю, но и по историческим документам, война очень кровавая, война, в которой жестокостью отличались, без сомнения, обе стороны. Но в то же время эта война была действительно романтичная. Во-первых, это была последняя война, крупная война кавалерии. К именно временам советско-польской войны относятся последние массовые кавалерийские сражения, где польские уланы сходились в сабельном бою с конниками Буденного, что напоминало какие-то былые такие времена неких благородных битв. Ну, я читал воспоминания польских участников этой войны. Один из них пишет, что «я чувствовал себя как в битве у Берестечки». Это битва 17 века, в которой, значит, отличились знаменитые польские гусары с ангельскими крыльями за плечами. Так что эта война сочетала в себе очень много крови и грязи, и в то же время какой-то вот такой романтический налет.
В Польше сегодня отмечают 90-летие победы в войне с Россией. Об истории той войны мой коллега Андрей Шары беседовал с обозревателем Ярославом Шимовым. Но мы продолжаем «Свободу в полдень». В Великобритании сегодня открывается ежегодный крупнейший в мире Эдинбургский международный фестиваль искусств. С подробностями наш корреспондент Великобритании Наталья Голицына.
Основанный в 1947 году Международный Эдинбургский фестиваль остается крупнейшей в мире площадкой для выступлений мировых знаменитостей, крупнейших оркестров и театров со всего мира. Сейчас это, по сути дела, не один, а 12 фестивалей, проходящих в рамках Эдинбургского, в частности, музыкальный, театральный, балетный, джазовый, книжный и кинофестиваль. Международный Эдинбургский – это фестиваль мирового артистического истеблишмента. В этом году он открывается монументальной ораторией «Эль Ниньо» американского композитора Джона Адамса, повествующей о рождении Христа, которую критики сравнивают с пассионами Баха. Ее исполняют шотландский симфонический оркестр BBC, хор и солисты. На фестивале выступит также симфонический оркестр Финского радио с музыкой Нильсена и Вагнера, Кливлендский симфонический, в программе которого симфонии Брукнера, а также Российский национальный оркестр с исполнением 15-й симфонии Шостаковича и скрипичного концерта Чайковского, который в сопровождении оркестра исполнит Вадим Репин. В отсутствие ранее заявленного руководителя оркестра Михаила Плетнева, который решил не выступать в Эдинбурге в связи с таиландским скандалом, оркестром будет дирижировать Андрей Борейко. Кроме того, ожидается выступление голландского королевского концерт-гебау и симфонического оркестра из Сиднея. Лионская опера привезла на фестиваль оперу Джорджа Гершвина «Порги и Бес». Среди музыкальных звезд – японская скрипачка Мидори, американская сопрано Кристина Бруер, канадский баритон Джеральд Финли, английская меццо-сопрано Сара Коннелли. Впервые покажет свои балеты на музыку Карелли и Пуленко балетная труппа Алонзо Кинг Лайнс из Сан-Франциско. Завершится фестиваль эпической 8-й симфонии Малера в исполнении шотландского симфонического оркестра, хора и солистов. Продюсер Международного эдинбургского фестиваля Сьюзи Барнетт в интервью «Радио Свобода» отмечает специфику фестиваля этого года.
Нынешний фестиваль несет на себе отпечаток стиля и вкусов его художественного директора Джонатана Миллса, который возглавляет фестиваль с 2007 года. Под его руководством программы фестиваля кардинально изменились. В этом году акцент был сделан на культуре и искусстве неевропейских стран – Северной, Центральной и Южной Америк, Австралии и Новой Зеландии. Конечно, Европа также не забыта, мы ведь на протяжении десятилетий европейский фестиваль. Мы очень рады участию Российского национального оркестра и Вадима Репина. Публика с огромным интересом ждет их выступления. Можно упомянуть и бывшего российского пианиста и дирижера Владимира Ашкенази, который будет дирижировать Сиднейским симфоническим оркестром в заключительной части фестиваля.
На Международном эдинбургском фестивале в этом году планируется 450 представлений с участием почти 300 музыкантов, певцов, танцовщиков и артистов. Ожидается, что фестиваль в течение 3 недель посетит около 400 тысяч человек. Сьюзи Барнетт называет нынешний фестиваль одним из самых значительных за всю более чем 60-летнюю его историю.
Это один из наших самых захватывающих фестивалей. В нем сплелись самые разные экзотические культуры и народы мира. Каждый из слушателей и зрителей сделает на нем множество художественных открытий, ощутит его уникальную магическую атмосферу. Побывав однажды на фестивале, люди вновь и вновь сюда возвращаются.
Говорила продюсер Международного эдинбургского фестиваля Сьюзи Барнетт. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Через несколько минут после выпуска новостей в программе «Свобода в полдень». Ровно 20 лет назад, 13 августа, президент СССР Михаил Горбачев подписал указ о восстановлении прав всех жертв политических репрессий. Ну, а пока в Москве 12:30, и в эфире краткая сводка новостей.
«Радио Свобода», новости.
Площадь природных пожаров в России за сутки сократилась на 15 тысяч гектаров, сообщает МЧС. По словам представителя МЧС Владимира Степанова, новых возгораний за прошедшие сутки не возникло. Между тем, по данным Рослесхоза, число природных пожаров выросло с 545 до 611. Наиболее сложной ситуация остается в Свердловской, Рязанской, Московской и Владимирской областях. В Москве отпущены большинство из 35 задержанных участников разогнанной акции «День гнева» у здания мэрии столицы. Как сообщают СМИ со ссылкой на правоохранительные органы, двое организаторов акции Сергей Удальцов и Константин Косякин остаются в милиции. Ранее сообщалось, что милиция дежурит у больницы, куда был доставлен 68-летний лидер движения «За права человека» Лев Пономарев. После задержания у него поднялось давление. Губернатор Алтайского края Александр Карлин сегодня отстранил от должности мэра Барнаула Владимира Колганова. Как сообщили в пресс-центре региональной администрации, поводом к отстранению послужили факты систематического неисполнения им своих обязанностей. Министерство обороны США подвергло резкой критике намерения веб-сайта WikiLeaks продолжать передавать гласности закрытые документы по Афганистану. Крупнейший город Пакистана Карачи на помощь пострадавшим от сильнейших наводнений прибыл корабль с тысячей американских военных и вертолетами на борту. Ранее США заявили, что выделяют 71 миллион долларов в качестве срочной помощи стране. В Мьянме военный режим назначил на 7 ноября первые за 20 лет всеобщие выборы. Власти США выразили глубокую озабоченность религиозными преследованиями в Иране. Вы слушали краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода.
Сегодня в 19 часов 7 минут после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Ведущий Виктор Резунков. В Петербурге при Исламском правозащитном центре начал работать шариатский суд. Нужны ли шариатские суды в европейской части России? Беседа с президентом Исламского правозащитного центра Джамалетдином Махмутовым и президентом Балтийской коллегии адвокатов Юрием Новолоцким. Сегодня в 19 часов 7 минут время гостей на Радио Свобода. А сейчас в Москве 12.32, у микрофона Евгения Назарец, и мы продолжаем «Свободу в полдень», информационную программу «Свобода в полдень». Ровно 20 лет назад, 13 августа, президент СССР Михаил Горбачев подписал указ о восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-50-х годов. Через год был принят закон Российской Федерации о реабилитации жертв политических репрессий. И примерно в то же время была создана специальная комиссия при президенте, которую с 92-го года возглавляла академик Александр Яковлев. Комиссия координировала работу общественных организаций и государственных органов в сфере исполнения закона о реабилитации репрессированных, но, кроме того, занималась просветительской и исследовательской деятельностью. После смерти Александра Яковлева комиссию по реабилитации возглавил Михаил Митюков. И, по мнению многих правозащитников, характер ее работы стал менее публичным и утратил прежнее общественное звучание. Восполнить этот информационный пробел не удалось и корреспонденту «Радио Свобода» Лейле Гениатуллиной.
По оценкам Генеральной прокуратуры России, жертвами политических репрессий стали около 32 миллионов человек, в том числе 13 миллионов в период гражданской войны. «Радио Свобода» пыталась связаться с комиссией по реабилитации при президенте России, чтобы выяснить точное число реабилитированных за последние 20 лет. Однако по тем телефонам, которые нам удалось найти в справочниках, никто не ответил. В списках общественной правозащитной организации «Мемориал» насчитывается около 3 миллионов жертв политических репрессий. Независимый политик Владимир Рыжков считает, что указ президента СССР Михаила Горбачева о восстановлении прав всех жертв политических репрессий 20-50-х годов стал одним из важнейших достижений эпохи гласности и перестройки.
Михаил Горбачев поставил точку во многом в политическом смысле и завершил процесс, начатый еще его предшественником Никитой Хрущевым на 20-м съезде КПСС. Безусловно, демократизация нашего общества, отход от сталинизма, отход от тоталитаризма не был бы возможен без признания преступного характера сталинского режима и без реабилитации жертв политических репрессий. Что касается нынешнего положения этого законодательства и нынешнего положения жертв политических репрессий, то оно представляется незавидным. Государство, в лице в том числе нынешних властей, недостаточно четко, на мой взгляд, акцентирует проблему тоталитарного режима, проблему сталинских репрессий, хотя в последний год-полтора есть прогресс. Мы признали Катынское преступление, были сказаны важные слова о преступной и бесчеловечной природе сталинского режима. То есть сейчас есть некий прогресс, по крайней мере, на уровне политических деклараций. Но в то же время остается масса нерешенных проблем. Например, по-прежнему в Москве нет общенационального мемориала жертвам политических репрессий. Это нонсенс, потому что такие мемориалы и музеи есть и в Астане, и в Киеве, и в Риге, и в Варшаве, ну, практически на всем постсоветском пространстве, постсоциалистическом пространстве. Как может быть, что в столице этого репрессивного государства, в городе, откуда исходили приказы и откуда исходила эта политика репрессивная, как может такое быть, что здесь нет памятника, нет полноценного музея, института памяти, мемориала?
По словам независимого политика Владимира Рыжкова, еще не завершена работа по реабилитации миллионов жертв политических репрессий в СССР. Однако подобные репрессии существуют и в современной России, считает Лев Пономарев, лидер движения «За права человека», выпустившего в середине 2000-х годов книгу «Политические репрессии и политически мотивированные преследования в современной России».
Категории политических преследований и политических заключенных, их несколько в России. Один из списков, который мы составляем, это ученые. Мы начинали список с Сутягина Данилова, а потом появился Решетин, и так далее и тому подобное. Сейчас в этом списке ученых у нас, по-моему, не меньше 10 человек. Довольно легко объяснить, как это все возникает. Ученые работают, как правило, в направлении новых технологий, а чекисты, которые следят за работой этих ученых, в какой-то момент понимают, а почему бы им не сделать очередную звездочку на обвинение ученых. Вот смотри-ка, его можно сделать, обвинить его в том, что он секреты государственные продает. Вторая категория – это политические активисты. Больше всего политических заключенных, наверное, у лимоновцев. Молодые ребята там, которые совершают, ну, в крайнем случае, можно было бы назвать административное правонарушение. Некоторые из них получили реальные сроки. Конечно, это политические заключенные.
К третьей категории политических заключенных в современной России лидер движения «За права человека» Лев Пономарев относит представителей Кавказских республик, которых преследуют по обвинению в причастности к экстремистским исламским организациям. Политически преследуемым людям Пономарев также отнес бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, осужденных за экономические преступления. Лейла Гениатульна, Радио Свобода, Москва.
Есть ли в сегодняшней России политические заключенные? С таким вопросом наш корреспондент в Ульяновске Сергей Гогин обратился к своим землякам и гостям города. И вот что они ответили.
Политические заключенные, по-моему, они всегда были, есть и будут. В любом государстве есть оппоненты, политики государства, поэтому они будут. Просто их по-разному будут называть, по-разному будут прятать.
А как сейчас называют наших политзаключенных?
Нечестными олигархами.
Разумеется, есть. Когда сколько раз комсомольцы делали акции, их сажали кого на несколько дней, кого даже так избили, что они стали инвалидами. Разве это не политические заключенные? Когда наши хотели ехать, ребята, мешать этому бушу в Ленинграде, так наша милиция их предупредил. На поезде отнимем у вас документы и билеты, и мобильники. То, что называется демократией, на самом деле почти что уже буржуазная диктатура.
С прихода Ельцина политических заключенных уже не стало, я так думаю.
Скорее всего, есть. Смелые высказывания, смелые действия. То есть закон, и очень часто хочется его немножко сделать более человечным. И когда человек действительно хочет этого добиться, он другим мешает наживаться на этом. И, соответственно, против него есть.
Но я лично не знаком ни с кем.
Знаете, я думаю, в любое время есть. Потому что есть люди, которые угодны власти, которые не угодны. В любое время.
А черт его знает. Но противников политических навалом весь народ. Народ не приемлет эту систему сегодняшнюю. Это жульничество, безобразие, аморально. А мы политические заключенные. Мы ничего не можем сделать. Вот губернатор вот тут вот сидит, и он делает неправильные вещи. Мы гнилой город, это, видно, проклятие от Ленина. И ничего нельзя сделать. Пикнешь, тебя тут же или прибьют, или посадят. Вон, Старовойтова убили, Политковского убили, Холдова убили. Нет виноватых. А внучку я сделаю так, чтобы она уехала сюда. Учит английский.
Есть, конечно.
Кого бы туда причислили в эту категорию?
Всех свободомыслящих людей. Потому что политика, она есть политика. Всегда, кто правит, тот всегда прав. А кто против, тот должен сидеть в тюрьме. Ну, так заведено, я не знаю. Это менталитет наш, наверное.
Вы на Ходорковского намекаете? Ну, я думаю, что есть и всегда были и будут. Ну, власть кого-то загоняет, если недоволен кем-то. Страна такая у нас. Конституцию эту нашу кто-нибудь исполняет из власти?
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, есть ли в России политические заключенные. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в Калининградской области проходят пикеты против коррупции, организованные местной оппозицией. Есть и откровенно политические требования. Возвращение к прямым выборам губернатора и требования досрочной отставки нынешнего главы региона Георгия Босса. Аналогичные акции продолжатся и завтра. Серия этих пикетов предваряет намеченный на 21 августа массовый митинг оппозиции. Тему продолжит корреспондент Радио Свободы в Калининграде Мария Пустовая.
На фоне жары и пожаров в Центральной России Калининград
город выглядит райским уголком. Не более плюс 23 и регулярные дожди. Тем временем политическая температура самого западного региона неуклонно ползет вверх по мере приближения 21 августа. Даты, на которую назначен День гнева, антигубернаторский митинг. Местная благосфера переполнена рефлексией о зимних акциях протеста и с наслаждением предвкушает размах народного недовольства, которое должно явить себя через неделю. А чтобы создать соответствующее протестное настроение у более широкого, нежели одни только блогеры круга жителей Калининграда и области, местные оппозиционеры решили выйти на улицы города на неделю раньше. Место выбрано, правда, где простые люди не слишком часто ходят. Напротив здания областного правительства Дмитрия Донского 1. Но, по словам представителя партии «Патриоты России», одного из инициаторов протестных выступлений Виктора Горбунова, сегодняшняя акция призвана убрать информационный вакуум, образовавшийся вокруг грядущего митинга из-за молчания местных СМИ.
Сегодня уже начинается серия пикетов по городу информационных. Будем раздавать листовки, информировать людей о митинге, потому что СМИ Калининградской области скуплены на корню нашим губернатором, и они отказываются информировать жителей под любым предлогом. Еще мало информировать, если те митинги власть, видно, была не готова, то есть она не ожидала такого протеста, то сейчас власть уже знает, все это отслеживает, работает огромная пиар-команда. Мы с журналистами общаемся. Указание вообще о митинге не писать. Прямое указание, чтобы не было проблем.
Кроме компонента информационного, сегодня звучат и антикоррупционные призывы. Отметим, что изначально пятничные пикеты, из которых выросла сегодняшняя акция, посвящались исключительно проблемам в местном здравоохранении. А теперь добавилась и критика в адрес региональных руководителей силовых органов, говорит главный организатор митинга 21 августа Евгений Лабутин.
Опять обратите внимание граждан на организаторов коррупции в нашем регионе. Это организаторами коррупции народ считает прокурора Самсонова, генерала Кириченко, судью Фалеева, председателя областного суда и председателя Следственного комитета Бондаренко. Вот этих граждан они непосредственно крышуют коррупцию. И этому есть многочисленные факты.
Ему вторит и лидер инициативной группы калининградцев Владимир Хабаров.
Это же по их вине вот этот беспредел. Если воров сажали, было бы все нормально. Поэтому будет требование в резолюции митинга незамедлительное отстранение их от должности и привлечение их к уголовной ответственности. Иначе ничего не изменится.
Ну а в остальном набор посылов, подхватить которые у недовольных калининградцев намерены организаторы, стандартный. Здравоохранением и тарифами на услуги ЖКХ граждане не стали более довольны со времени митинга 30 января, когда в акции протеста приняли участие более 10 тысяч человек. Сейчас местный лидер «Патриотов России» склонен с оптимизмом оценивать число потенциальных митингующих в августе, если, конечно, День гнева все же будет проведен. Уже сейчас, по словам Михаила Чесалина, противодействие ощущается весьма явное.
Буквально сегодня поступила информация, что одна из немногочисленных газет, которые позволяют себе публиковать материалы, критикующие правительство, подверглась атаке со стороны милицейского отдела по борьбе с экстремизмом только за то, что распечатала листовки с призывом прийти на митинг, который, к слову говоря, был согласован с официальными властями, с органами муниципального управления. На мой взгляд, по моему убеждению, здесь имеет место совершенно незаконное действие, вот, которое имеет одну единственную цель – воспрепятствовать законному мероприятию проведению митинга в Калининграде.
Добавим, что время и место проведения глобальной акции протеста организаторы согласовали с городскими властями буквально накануне. Как и весной, митинговать в центре Калининграда не разрешили. Здесь будет проводиться акция в поддержку пострадавших от пожаров соотечественников. Обещают, что выступит даже певец московских куполов, бывший балтиец Олег Газманов. А всем недовольным предложено отправиться на южную окраину города, в парк, который по странной аналогии с американским мультсериалом носит название «Южный». Мария Пустовая, Калининград. Специально для Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень», в Москве 12:45, коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
Площадь природных пожаров в России за сутки сократилась на 15 тысяч гектаров. В Москве в милиции остаются двое организаторов, разогнанные в четверг акции «День гнева» – Сергей Удальцов и Константин Косякин. Московский областной суд рассмотрит сегодня жалобу на арест двоих обвиняемых по делу о нападении на администрацию города Химки. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Далее новости экономики. Их представляет Иван Трефилов.
Экспорт зерна из России в нынешнем сельскохозяйственном сезоне при ожидаемом урожае зерновых составит от 2 до 4,5 миллионов тонн, говорится в материалах Министерства сельского хозяйства. Согласно последнему официальному прогнозу, в 2010 году в стране будет собрано от 60 до 65 миллионов тонн зерна. В минувшем сезоне экспорт зерновых из России составил более 21 миллиона тонн. Российский зерновой союз обратился к властям страны с предложением перенести введение запрета на экспорт зерна на 1 сентября, с тем, чтобы компании-экспортеры, выигравшие тендеры на его поставки, смогли выполнить свои обязательства. Сообщается, что с такими же обращениями выступили зарубежные партнеры российских экспортеров. Согласно решению правительства России, запрет на экспорт зерна будет введен до конца года, начиная с 15 августа. Председатель правительства России Владимир Путин подписал постановление о выделении 10 миллиардов рублей на финансирование второго этапа государственной программы обмена старых автомобилей на новые. Предполагается, что в его рамках будет выдано 200 тысяч сертификатов на продажу автомобилей, столько же, сколько и на первом этапе. Международные или золотовалютные резервы России за период с 30 июля по 6 августа увеличились на 3 миллиарда 800 миллионов долларов или на 0,8% до 478 миллиардов 300 миллионов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами сегодня располагают две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, их объем составляет почти 2 триллиона 400 миллиардов и более 1 триллиона долларов соответственно. Международная финансовая корпорация, входящая в структуру Всемирного банка, рассматривает возможность инвестирования до 40 миллионов долларов в строительство 8 небольших гостиниц в 6 городах России. Общая стоимость этого проекта составляет почти 217 миллионов долларов. Объем промышленного производства в 16 странах еврозоны в течение июня сократился на 0,1%, однако к уровню июня 2009 года он, наоборот, увеличился на 8,2%. Наибольшее сокращение объемов промышленного производства в июне к уровню мая было отмечено в Нидерландах и во Франции на 3,2% и 1,6% соответственно. Курс доллара на сегодня 30 рублей 45 копеек. На 25 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 30 копеек. По сравнению с четвергом он подешевел на 14 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Выборге подходит к завершению кинофестиваль «Окно в Европу». За последние два дня нашему собственному корреспонденту Марине Тимашевой довелось посмотреть три фильма конкурсной программы, узнать о принципах государственного финансирования российского кинематографа и посетить несколько пресс-конференций звезд отечественного кино. Вот об этом нам Марина Тимашева и рассказала.
Один фильм называется «Зона турбулентности», и это режиссерский дебют киноведа, продюсера и отборщика Московского кинофестиваля Евгении Тердатовой. Вроде бы следовало ожидать искусствоведческой зауми, но ничуть не бывало. Евгения Тердатова написала простой и трогательный сценарий про женщину, которая одна воспитала сына, а ее сын расстался со своей девушкой, не зная, что та беременна. Естественно, растит она его сына теперь тоже одна. Две неполные и неполноценные семьи в финале соединяются в единую здоровую. Отныне бабушка, мать, отец, сын, да еще кот будут жить вместе. Главные роли очень хорошо и трогательно сыграны Ингой Оболдиной и Сергеем Епишевым. Тут следует заметить, что той же проблеме неполной семьи, помимо компенсации Веры Сторожевой, о которой мы уже рассказывали, посвящен еще и внеконкурсный фильм «Бесконечные мечты о счастье». Здесь девочка, потрясенная разводом родителей, заболевает. Она почти все время спит, а во сне видит сказочную страну, в которой король-отец и королева-мать не то чтобы сильно любят друг друга, но, по крайней мере, соблюдают правила приличия и не едят друг друга поедом. К сожалению, картина очень усложнена по форме, а потому непонятно, детская или взрослая аудитория она адресована. В финале игровой картины по экрану ползут сухие цифры. В мире разводится каждая вторая пара. В России процент разводов достигает 80. Еще два фильма конкурса принадлежат так называемому фестивальному, то есть снятому для нескольких друзей и коллег кино. Рамиль Салахутдинов показал картину под необычным названием «Которого не было». В первой его части речь идет о человеке, которому нагадали, что он умрет в 44 года. Он напугался и пошел к ученым, а те перепрограммировали его личность. А во второй части появляется эта новая личность. Телесная оболочка другая, а характер наполовину свой, наполовину чужой. Найти логическую развязку двум разнородным историям режиссер не сумел и запутал зрителей окончательно. Ясно было только, что от смерти не убежишь и что опыты на людях ставить опасно. Чтобы это осознать, пришлось проскучать весь фильм. А вот с картиной «Каденции» Ивана Савельева и того пуще два часа тоски безо всякой ясности. Несколько новелл из жизни разных женщин, которые не любят свою работу и своих мужей, если таковые имеются, а по вечерам сходятся вместе на сцене театра. Хорошие актрисы, среди них Полина Кутепова, Ингеборга Дубкунайте, Мария Миронова, бьются как рыбы об лед клетки режиссерского умозрения. Вообще-то каденция – это виртуозное исполнение соло. Но для виртуозного исполнения нужен соответствующий материал, которым в этом фильме и не пахнет. Интересно, что в последние годы становится все больше фильмов, снятых как альманах, то есть составленных из разных новелл, герои которых как-то друг с другом знакомы или где-то встречались. Это связано, на мой взгляд, с тем, что режиссерского дыхания хватает только на короткий метр. И режиссеры складывают несколько короткометражек в один большой фильм. Помимо конкурсных просмотров, на фестивале «Окно в Европу» происходит много еще разных вещей. Интересная была, кстати, пресс-конференция, в которой участвовал Виктор Сухоруков. Это был настоящий театр одного выдающегося актера. Он был значительно интереснее подавляющего большинства российских фильмов. И те же слова следует отнести к пресс-конференции Людмилы Гурченко. А еще в Выборге прошел круглый стол «Российское кино. Прогноз на завтра». Выступали представители Министерства культуры и Фонда развития кинематографии. Выяснилось, что лидеры проката, компании, собравшие на свой фильм в 2008-2009 году более миллиона зрителей, получат дополнительные деньги. Вопросом, почему надо помогать и без того богатым, фактически никто не задается. Да и что тут удивительного, если Министерство культуры и фонд определили как социально значимые проекты фильмы «Святители Алексии», «Генерал Скобелев» и так далее. Марина Тимашева, Радио Свобода, из Выборга.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Литовские средства массовой информации сообщают, что из-за очень высокой безработицы жители республики, особенно в граничащих с Россией и Белоруссией районах, все чаще начинают заниматься организацией контрабанды, так как это единственно возможный для них способ выживания. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Если в старину главными контрабандными товарами в Литве были ввозимые соль, ткани и металл, они легально вывозили сельскохозяйственные продукты, выделанную кожу и воск, то сегодня незаконный импорт – это российские и белорусские бензин и сигареты, а также лекарства и алкоголь из этих стран. Все чаще проводятся подпольные транзитные операции, в которых Литву преступники используют для нелегальной переправки в Европу наркотиков, оружия и иммигрантов. Экзотические случаи. Недавно на одном из таможенных постов задержали коллекцию индонезийских бабочек, редчайших видов, торговля которыми незаконна. Несмотря на требования президента Литвы Дали Грибаускайте, спецслужбам страны жестче бороться с контрабандой, остановить ее не удается. Главный фактор – безработица, считают социологи. Пока она не пойдет на спад, люди будут и дальше делать ставку на незаконную деятельность, ведь ничего другого им не остается, говорит директор таможенного департамента Литвы Антанас Шипавичус.
Большая разница в ценах на товары и стремление заработать на этом – главная причина контрабанды. Эта разница между третьими странами и Европейским Союзом, в том числе Литвой, является стимулирующим средством для теневого бизнеса. Заработок от торговли нелегальным товаром обычно большой. Самый серьезный вызов здесь для нас – это борьба с контрабандой табака. Подготовлен план мероприятий, который определяет работу службы охраны границы, координирует действия в этой сфере всех государственных институтов. Главное – усилить контроль за внутренним рынком. рынкам с помощью таможни, налоговой инспекции, полиции, ограничить возможности контрабандистов реализовывать заработанные нелегальным способом деньги, чтобы они не могли получить доход, недвижимость и другое имущество на них купить. Это целый комплекс мер, и уже скоро мы ждем результатов.
Пока же сотрудники полиции, в очередной раз задерживая контрабандистов, констатируют, как правило, это одни и те же люди. Заводится дело, суд назначает штраф, и часто заплатить его человек не может. Официально он числится на бирже труда, как безработный. Министерство внутренних дел Литвы предлагает лишать контрабандистов пособия по безработице, а размер штрафов увеличить. После контрабандного товара номер один – сигарет, которые, например, доставленные из соседней Белоруссии со всеми наценками, стоят вдвое меньше, чем самые дешевые литовские, на втором месте – бензин. В Калининградской области России литр горючего А95 литовцы могут купить за 2 лита 40 центов, примерно 70 евроцентов, тогда как в самой Литве он стоит вдвое дороже, как и дизельное топливо. За первые месяцы 2010 года Литовская государственная пограничная служба задержала 1,5 тонны контрабандного бензина. Эксперты считают, что в тайниках автомобилей нелегально горючего через границу перевозится в сотни раз больше. Очередь на пропускном пункте в селении Кибартой на литовско-российской границе всегда большая. Вот что рассказала в интервью литовской газете «Республика» одна из находившихся там женщин.
Половина Каунаса ездит за российским бензином. Из-за бедности. Разве можно прожить на пенсию в 600 литов? Власть виновата в такой ситуации. Пока была работа, мы тут не стояли. Особенно больно видеть без работы молодежь. Сколько можно сидеть дома и смотреть в пустой холодильник?
А вот мнение другого завсегдатая очереди, жителя города Мариамполя.
До пенсии еще 3 года. Не знаю, как протяну без работы. Может, наши правнуки будут хорошо жить, но не мы.
Результаты одного из недавних опросов населения выявили, что в Литве все большее число людей не только оправдывают контрабанду, но и поддерживают ее. Директор таможенного департамента Антанас Шипавичус не склонен драматизировать ситуацию. Он считает, что впечатляющий рост цифр говорит не столько об увеличении масштабов нелегальной торговли, сколько о лучшей, чем прежде, работе таможенников. Защищая свой промысел, контрабандисты стали вести себя крайне жестко. В июне на литовско-российской границе дело впервые дошло до перестрелки. Нарушитель, 44-летний житель Литвы, перекупщик сигарет, тяжело ранил 2 литовских пограничников и сам был застрелен. Работающие здесь сотрудники считают проходящий по реке Неман участок литовско-российской границы самым сложным. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгений Назарец и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Сразу после выпуска новостей на радио «Свобода» час прессы. Ведущий Виктор Резунков. От Курска и далее. Как в России катастрофа изменяет политический режим? Обсуждают руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков и председатель петербургской организации партии «Яблоко» Максим Резник. Час прессы в 13 часов 7 минут. Ну, а я желаю всем удачного дня и слушайте радио «Свобода».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Сталин мертв, репрессии продолжаются. 20 лет после указа.
Комментарии экспертов.
Навигационные пошлины. Эксперты о мерах по внедрению системы ГЛОНАСС.
Право автора.
Приятное совпадение. Виктор Шендерович об электоральной пользе смога.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».